если вернуться вот к этому вопросу, ребенок и смерть, да, и как говорить. Вот сейчас только как-то стали это обсуждать в связи с тем, что ну, очень много детей, если раньше мы об этом практически ничего не знали, мы этого не видели, мы были не в курсе, что такое случается, что дети умирают от тяжелых неизлечимых болезней. Mm-hmm. И зачастую с ребенком нужно об этом говорить, а родители боятся. Они так воспитаны, нет, они боятся, что с ним нельзя об этом говорить.
Подождите, что с ребенком, что кто умирает? Ребенок, умирает?
Ребенок, что с ребенком нельзя говорить о смерти. Да.
Когда он умирает?
Да, 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 да. Но тут и со взрослыми та же проблема. То есть у нас вообще люди воспитаны так, что мы не можем с близкими людьми говорить об их смерти. И психологи-то, которые с такими людьми общаются, они объясняют, что человек чувствует страшное одиночество. Когда к нему заходят, там хлопают по плечу, говорят: «Стой, как ты классно выглядишь, все хорошо, все будет в порядке, мы тебя ждем на работе». Там. А человек понимает по каким-то признакам, может быть, видел свой диагноз, может быть, ну просто чувствует, да, что его дни сочтены. Да-да-да. И близкие люди тоже вот это искусственно бодрятся, улыбаются, говорят: «Да ничего, да все будет прекрасно, да все будет хорошо». С ребенком точно так же. И человек-то чувствует себя абсолютно в полной изоляции, ему не с кем поговорить о том, что он чувствует, о том, что у него жизнь заканчивается, а он даже поделиться этим ни с кем не может, потому что все из любви к нему пытаются
все-таки
делать хорошую мину при плохой. Я к тому, что
людях...
вот это неправда или это ложь?
Конечно, ложь. Я здесь придерживаюсь абсолютно, на мой взгляд, и давно уже это прочитал, и мне кажется, что по-другому не сказать. Это и в традиции нашей, это, естественно, всегда было, что вот человек умирает, вокруг него собираются, еще раз зовут священника. Ну, видите, раньше было быстро. И...
Был разрыв, вы говорите, всегда было. Был разрыв 70 с лишним лет.
Да.
Ну, когда все это совершенно
конечно,
забылось.
Конечно. Вот. Но вот в то время, если мы возьмем традицию нашу, вот как это описывали наши русские писатели, как вот умирал русский мужик, Достоевский, чем помню, как описывал.
Толстой завидовал очень, как умирают русские мужики.
Да, да, да. Интересно, Достоевский, не помню, в каком романе, вот забыл, прямо, по-моему, в «Подростке». Он описывал, как один вот, умирал его. Вдруг он как-то перед смертью изменился и оставил после себя какие-то завещания, какие-то такие слова сказал, которые оказались для него важными. И это реальность смерти просто была. Она была естественность. Вот даже так сказать, смерть была естественной. В том плане, что большинство людей верили, что она не заканчивается. Что ею жизнь не заканчивается. Это было просто для людей очевидно. Это не было декларативно. Вот что важно в то время. Поэтому для детей, когда это происходило, а тогда это очень часто происходило. И я помню, как вот... В каком-то селе был памятник, на ней такие слова матери, вот, какие-то очень такие трогательные, что не помню, сейчас не могу вспомнить, но «спи, спи, моя мама, мы тебя никогда не оставим», не помню точно, очень в такой стихотворной, нежной, трогательной форме было это все, как будто ребенок вот с мамой прощается, а он еще молодой, а мама уходит. А так часто бывало, кстати, особенно из-за родов. Раньше очень много было смертей женских. Вообще 19 век, ну и еще раньше, часто отцы воспитывали детей. То есть было, кстати, время, когда было больше детей, воспитанных отцами. Потому что ну, матери, если не было войны, то очень часто и очень серьезно была распространена женская смертность, к сожалению. Сейчас эта проблема практически решена вообще. Мы не знаем никого, кто бы умер при родах.
Вот, не, лично. Ну это бывает, бывает.
Бывает, конечно. Всегда.
И после родов сразу бывает.
Да, да, да. Но я лично вот не знаю никого.
Ну, конечно, это
вот
редкость.
У меня нет вот знакомых, кто бы умер при родах. Вот, у меня лично нет. Вот не знаю таких. Хотя статистика, конечно, есть. Все равно.
Но мы немножко отвлеклись. Вот, отвлеклись, говорить, да. Говорить близкому человеку.
Мы отвлеклись,
не говорить.
Да. Нет, я веду к тому, чтобы. Так вот, митрополит Антоний Сурожский прекрасно он сформулировал. называется «Жизнь, болезнь, смерть». У него такая брошюрка в свое время. Вот именно, на мой
взгляд... «Как вести себя у постели умирающего».
Да, да, «Как вести себя у постели умирающего». Он рассказывал, как было с его мамой. Он сам, как военный доктор, который, через которого прошло тысячи смертей, когда люди умирали прямо у него вот на руках фактически, потому что он был лечащим и хирургом, и врачом. И вот он рассказывал об этом опыте, что... А он уже был верующим к Великой Отечественной войне, вернее, ко Второй мировой. Он подошел, будучи очень глубоко верующим человеком, при этом оставаясь врачом. И вот он рассказывал, что самое важное – просто человека не оставлять. Ему не нужны слова даже. Все люди так или иначе понимают, что они умирают. Для человека это очевидно. Он всегда видит по глазам, он видит по интонациям. Его не обманешь. Ты никогда не сможешь в данном случае обмануть. Но ты из-за этого теряешь драгоценное время со своим близким, когда он может как-то раскрыться, проявиться совершенно по-другому. Потому что все, здесь уже его ничего не держит, только то, что он туда уходит. И поэтому здесь ему важна абсолютная правда, абсолютная искренность, чтобы не было никаких недомолвок. Потому что ему нужно здесь как-то поставить точки, проститься со всеми. Проститься – это именно сказать какие-то слова правды. Вот. Поэтому здесь вот мы видим, что, конечно, здесь ни в коем случае нельзя обманывать. Вот. То есть здесь именно ложь, она как бы очень сильно усугубляется. Хотя люди даже не понимают, что нельзя вот в данном случае лукавить. Вот в нашей практике священнической, к сожалению, очень часто бывает, зовут батюшку, когда уже человек превращается в такой живой труп. Он еще дышит, у него еще и сердце бьется, но он уже сознанием ничего не понимает. Мы говорим, почему раньше-то не позвали? А у них страх, что если батюшку звать, значит, все, ты ему говоришь, что тебя больше уже нет. Я говорю, так вы что делаете? Ну, понятно, очень сложно объяснить людям, которые неверующие. А человек уходит, ему хотелось бы, а уже не может ни исповедаться, ни причаститься, ничего не может сделать человек. Потому что до последнего дотянули из-за вот этого своего отношения, которое является не просто неправдой, а является ложным. Здесь еще мы говорим про ложь, не про, может быть, даже не про то, что человек специально кого-то хочет обмануть. А ложь как вот... тотальный такой обман даже самого себя. Ложь как мировоззрение, как нарушение смысла жизни.
Кстати, вы о родственниках умирающих упомянули. Я вспомнила, что мне несколько раз рассказывали священники такие истории, когда родственники зовут к человеку, к пожилому, к старому, который уже фактически при смерти, для того, чтобы его крестить, там, исповедовать перед смертью. И когда священник спрашивает, а человек-то верующий, он в храм ходит, выясняется, что человек не только в храм не ходил, это бы полбеды, как говорится, а он еще и неверующий, и, в общем-то, никакой склонности-то не имеет к тому, чтобы поверить. А вот вы все равно с ним поговорите. Что нет, вот его. Мы хотим, чтобы он крестился. Приходит батюшка, говорит, что вот... родственники прислали, хотят, чтобы вы крестились, там, поговорить с вами и так далее, а человек говорит, что ну ладно, ну если они так настаивают, ну ладно, ну ради них хорошо, ну крестите, делайте со мной все, что хотите. Вот так. И кому, как говорится, при этом люди хотят, кого обмануть?
Нет, здесь очень все просто. Эта ситуация как раз таки хорошая, что если он говорит, ради них, я при смерти готов пойти на все,
делайте,
что хочешь.
Делайте со мной все, что хотите, делайте со мной.
Ради близких, да.
А зачем тогда?
Тогда кому с ним это? Можно говорить о Христе.
А если говорить, нет, он не хочет говорить в таких случаях. Ну, вот человек говорит просто, вот раз настаиваете, ну и делайте, мне все равно.
А я буду с тобой делать, что хочу, буду с тобой беседовать о Христе.
А человек не хочет беседовать.
Пока ты, тогда он не хочет делать, что с ним хотят.
Ну вот в том-то и дело. Здесь... Или как бывали случаи, когда зовут к человеку в коме. И говорят, что вот пока он в коме, вы его окрестите. Нет, он при жизни он не хотел.
Здесь невозможно. Человек вот должен сказать, я верую во Христа. Должен сочетаться со Христом. Должен
я
произнести
вот
обет и
крещение. Про эту склонность к тому, что обманывать и себя. То есть люди же искренне действуют. Им действительно кажется, что если вот как-то вот так вот эдакий финт сделать, вот как-то вот так хитренько, то можно...
Не получится хитренько, но, видите, Господь намерение целует. И поэтому бывает всякое, что и вот приходишь к такому человеку, он, может быть, уже затуманенное сознание, но где-то в нем это прослеживается такой порыв, маленькая надежда. И вот уже за эту надежду можно человека крестить, можно ему давать что-то, ну, вообще что-то давать можно ему именно в плане благодати, это в плане того, чтобы он был крещен, потом был отпет. То есть важна даже какая-то просто желание. То есть перед смертью, если он говорит, ты веришь во Христа, если он просто даже глазами вот так скажет, да, это является основанием для того, чтобы его крестить и вырвать из рук сатаны.
А вот и ребенок, мы с вами часто же говорили про крещение детей. Ну вот родители тоже приходят, и да, они говорят, что они верят во Христа. Для чего хотите крестить, чтобы не болел? По этой логике тоже не надо крестить ребеночка.
Нет, по этой логике надо с родителями работать, их оглашать и объяснять, что такое крещение. Если они принимают, понимают, начинают что-то читать, начинают как-то двигаться, воцерковляться, жить в общине и так далее, тогда надо крестить ребеночка, когда они начинают входить в церковь.
Ну да, если начинают. Так, вот мы с вами отвлеклись, я хочу вернуться снова к этой цитате, к Довлатовской,
да,
с которой мы, собственно, и начали наш разговор. Я ее еще раз напомню. Противоположность любви — не отвращение, даже не равнодушие, а ложь. Соответственно, антитеза ненависти — правда. И вот скажите мне такую вещь. Вот у вас тоже опыт священнический и опыт разговоров, общения с молодыми людьми и с молодыми семьями. Вот всегда ли в семейной жизни нужна во всем и во всем только правда? Часто люди говорят, я вот все готов простить, но только не ложь. С другой стороны, есть такое представление, когда, допустим, обсуждают супружеские измены, mm-hmm. женщины в частности, и часто приходится такое мнение слышать, что если мужчина кому-то говорит, да, что вот я изменил жене, что мне тебе вот я хочу ей признаться. Говорит, если ты хочешь и ей навредить, и ее сделать несчастной, иди, признавайся. Угу. Но вообще-то ты сделаешь ее несчастной. Ты вот это сделал, вот живи с этим, мучайся сам. А зачем же мучить любимого человека? Угу. И, с другой стороны, вот такой взгляд, что между любящими людьми и в семье должна быть предельная полная честность во всем. Либо рано или поздно все это разрушится. Вот как
нет,
вы на
здесь
это
готовых
смотрите?
Ответов. И не может быть готовых ответов. Потому что здесь действительно, то есть понятие измены тоже, что можно считать изменой? Здесь большой вопрос. Ну, такой, ну, вернее, есть же измена с отягчающими обстоятельствами, так скажем. Бывает, что человек просто попал, и это, конечно, ужасно, и это повод там для покаяния, для эпитемии, но вот как это было, на корпоративе случилось там.
По пьянке.
Что по пьянке, к сожалению, мы всех призываем к трезвости, поэтому, вот, как и апостол Павел сказал, не упивайтесь вином, в нем же есть блуд. Вот. И вот человек вот в этом плане соблудил. Обычно, в принципе, нормальные мудрые женщины, если это узнают, они как-то спокойно к этому относятся. Потому что для них важнее даже не вот такая вот какая-то вот измена, а важнее, как он, если он начинает ее обманывать, если он вот в нем угасла та страсть, те чувства, которые вначале были. Ну, уже ведь часто бывает так, что женщина, которая родила, вот, может быть, не одного, она уже не так выглядит, как вот была в начале, когда еще была невестой, и мужчины начинают из-за этого по-другому, ну, охладевать, к сожалению. Вот. И он как бы понимает, продолжает терпеть, и он продолжает ее терпеть. И где-то начинает увлекаться. Ничего даже не происходит, нет никаких даже, так сказать,
поступков
даже каких-то чистых измен. Но для женщины страшнее вот эта измена, что он охладел к ней и только лишь терпит ее, как мать своих детей. Эта ситуация очень такая распространенная, даже великие там писатели, там Бунин мне вспоминается, И эти вещи, они для женщины страшным становятся, когда нет чувств, когда мужчина перестает на нее смотреть. Вот это для нее измена. Это для нее является ложью. Потому что, значит, он тогда ей врал, когда ее типа любил и говорил, какая она вся прекрасная, что он любит ее не за тело, а за душу, или там еще за что-то. А получается, он тогда обманывал. Как вот, то есть вот это является страшным. А он действительно обманывал, потому что тогда была молодость, и он смотрел и вот этим наслаждался.
На тот момент
красотой,
он не обманывал,
ее юностью.
На тот момент это была правда?
Это была неправда, потому что это было просто очарование, а не правда. Он ее не понимал, он ее не знал.
Ну, я имею в виду, что это же не была сознательная ложь. Да, для того, чтобы жениться там, не знаю, в корыстных целях. Это же он и себя обманывал тоже. То есть это был самообман плюс невольный обман.
Ну, видите, как здесь, если человек не делает что-то для того, чтобы продолжать любить, он не обманывает разве? То есть он входит в брак, берет на себя обязательства. И главное обязательство – это любить. А он для этой любви ничего не делает. Значит, он обманывал ведь? Значит, получается, он обманщик, если он не умеет делать что-то такого, чтобы продолжать любить, чтобы выстраивать отношения с близким тебе человеком не только в виде там, цветочно-букетного периода там, или там, каких-то отношений, связанных там, с легкими романтическими, там, прекраснодушными отношениями. Он, значит, обманывал в том, что он берет ответственность, особенно если люди венчались. И здесь проблема-то в том, что сам человек часто не готов к правде о себе, о браке. Он эту правду не ищет. То есть я к чему хочу это подвести, что самая страшная ложь, это когда человек перестает искать правду, когда перестает правильно говорить о человеке, правильно его оценивать, и в связи с тем, как он его правильно оценивает, в соответствии с этим правильно поступать с этим человеком. Оценивать не как судить, рядить, а как бы вот ценить, как бы человек как высшая ценность. Вот. И вот именно
да, вы сказали
вот это...
слово «оценивать», я прям вздрогнула. Мне кажется,
да,
любимого
да, да.
человека как раз нельзя оценивать.
Ну, я, может быть, вот я потом именно подчеркнул контекст. Оценивать не в плане, там, какой у него там фигура, там, как она выглядит, какие у нее умения, там, или у него, неважно. А оценивать – это значит понимать, на что человек способен в этом мире, к чему он призван Богом, на самом деле. Правильно человека оценить, в хорошем смысле этого слова, это значит помочь человеку себя это реализовать. Слово говоря, женщина этому просто обязана, это уметь оценивать своего мужа и постоянно его толкать, двигать к новым достижениям, к новым свершениям. И вот если это человек не делает, то вот тогда он начинает обманывать и себя, и близких, потому что вот. А это близко как раз-таки к равнодушию, с чего мы начинали. К равнодушию, прежде всего, к себе, к тому, что он сам по себе такой человек, непонятно зачем живет. Он равнодушен, потому что ну, вот ему в этой жизни. Ничего не надо, у него нет цели, у него нет мечты, нет какой-то вот такой жизни, которая бы могла другому человеку быть подарена. Вот это, наверное, ложь все-таки главная.
Ну вот вы сказали о женщине, которая должна мужа, так сказать, подталкивать к новым высотам и так далее, но здесь же тоже может женщину подстерегать очень серьезная ловушка и самообман, потому что женщине может казаться, что она видит своего мужа, ну, практически глазами Бога. Она видит, вот, что он может, чего он не может. Она считает, что она вправе, так сказать, говорить ему, подсказывать, что он должен делать с ее точки зрения для того, чтобы стать лучше. Но на самом деле она ведь может очень ошибаться и в его возможностях, и в его потенциале. И она может в результате просто оттолкнуть этим мужчину, когда ему постоянно будут, так сказать, тыкать носом, что он должен делать, а что он не должен делать. Это ведь тоже не каждый мужчина такие подсказки терпит.
Поэтому так важны друзья, среда культурная, которая поправит их. Но мы сейчас говорим все-таки не об опасностях каких-то, которые подстерегают, об опасностях лжи.
Так все-таки предельная честность должна быть в семье всегда? Ну, или это опять зависит от...
По отношению к себе, прежде всего.
Только по отношению к себе.
Ну, с этого надо начать. По отношению к себе предельная честность. Себя нужно учиться беспристрастно вот в этом плане судить.
Вот. А близкому человеку надо рассказывать все? Ну вот смотрите, часто ситуации такие бывают, что даже о каких-то там добрачных отношениях, романах и так далее встает вопрос, должна рассказывать своему мужу будущему, жене будущей о том, что вот у меня было вот это и вот это. Или это какие-то лишние знания, которые будут потом, впоследствии, осложнять жизнь, вызывать ревность, вызывать какие-то негативные эмоции и так далее. Или стоит это просто оставить где-то?
Вот здесь еще раз, нет готовых решений. Я, наверное, так скажу, что если ты сможешь сделать так, что это все действительно похоронил, какие-то прошлые вещи, действительно, они никак не придут никуда. Хотя, ну, что-то можно, конечно, о себе рассказать. Нельзя вот быть котом в мешке, когда ты выходишь замуж, женишься. Но какие-то вещи, может быть, не стоит раскрывать во всей полноте. Стоит, может быть, пожалеть иногда человека.
Вот, вот я как раз об этом.
Иногда, вот. Но при этом ты должен понимать, что это не ворвется в твою жизнь. Не вторгнется. И ты сразу как бы честно человеку говоришь, что вот у меня это было какие-то вещи, но я не могу об этом рассказать, потому что я это забыл. Я сам это забыл. Для меня это что-то темное, прошлое. Я в этом покаялся, за это старался пережить.
Это может быть и совершенно не темным. Это вы сразу про темное думаете. Это может быть наоборот, а может это была первая любовь.
Неважно.
Может все было прекрасно.
Да, здесь я в целом говорю, чтобы понятно было. Вот. А так у каждого так или иначе что-то такое было. И еще момент, что люди потом развиваются, становятся ближе к друг другу, если правильная любовь у них. И они друг другу все глубже и глубже раскрывают, что было между ними и что было у них. Они сами друг друга начинают видеть и понимать, что вот этот человек есть, у него там что-то было. И начинают вот это что-то было, оно становится для них очевидно, когда они познают другого. Поэтому единство душ и телес подразумевает единство какой-то памяти общей. Именно так мы молимся в чине венчания. Единство душ и телес. Когда, то есть молимся за новую семейную пару. А душа и тело, это, то есть дух у них единый, это устремление ко Христу, к Богу, к Царству Вечному, Небесному. А душа и тело – это все вот вся ткань жизни, так скажем. Вот эта вся ткань жизни, она как бы начинает… Было два полотна, и оно как бы становится, как вот диффузия есть такая. Все вот эти ниточки твоей души, судьбы переплетаются с ниточками другого человека. Вот. Вот и вот сами, как бы, как сказать, думайте сами, решайте сами, в чем переплетаться, а в чем нет.
Потому ну, это прийти, да, и брать на себя ответственность за свое решение.
Да, потому что непереплетенные участки, так или иначе, они будут тянуть. Они у тебя никуда не денутся, они в тебе будут. И другой человек будет видеть эти непереплетенные участки с его участками. Другое дело, когда два человека понимают это и говорят, пускай будет не переплетено пока. Мы еще не готовы ко всему, как к полному переплетению. И чтобы мы были как единое сотканное покрывало там, ну, ткань, неважно. Вот, если...
Пусть ниточки торчат.
Пусть ниточки пока торчат, да. Бахрома какая-то по краям. Лишь бы она, их было не так много. Ну, да, действительно, вот эта тема, она, я еще раз, почему-то очень сложная для того, чтобы формализовать ее.
Ее невозможно формализовать. Чтобы давать какие-то рекомендации, советы, да?
Да. Каждый раз необходимо вникать вот в эту ткань, если человек готов открыться на исповеди, там, в духовной беседе как-то довериться, и начинаешь узнавать его вот эти вот темные пятна на его ткани, вот, бензиновые какие-нибудь там, которые не отстирываются ничем. Вот. И вот каждый раз по-разному бывает.
А бывает так, что вам человек что-то рассказывает на исповеди, и вы говорите, что ну хорошо, что ты это рассказал, но вот жене там или мужу ты бы тоже все-таки поделился вот этим вот. Или это вообще как бы совершенно вне вашей компетенции священнической?
Ну нет, ну я иногда наоборот советую, что не нужно жену мучить, пока пускай придет. Потому что часто бывает именно, что у них вот-вот, то есть они живут друг с другом, у них только-только что-то начинается, и любая искра может зажечь снова что-нибудь. И в этом смысле, ну, по-разному бывает, я не могу сейчас все это сказать, потому что действительно тема деликатная очень.
Я уже хочу резюмировать как-то, да, что если мы признаем, что действительно противоположность любви – это ложь, то получается, что надо очень хорошо понимать, что ложь может разрушить любовь. Раз она ее противоположность. Именно ложь, не неправда, не какие-то там недоговоренности, хотя, наверное, они могут. Но вот ложь, когда ты понимаешь, что ты что-то скрываешь, и продолжаешь это все равно скрывать, чтобы это ни было, или это какие-то факты твоей биографии, или это просто какие-то свойства твоего характера, которые ты до поры до времени, так сказать, приберегаешь. Либо может человек просто маску какую-то носить дома, но потом это все равно так или иначе всплывает наружу. Это может быть все что угодно, или человек просто вот сам себя обманывает, и, соответственно, и любимого человека обманывает. Как бы то ни было, ложь, она есть ложь, и она может подтачивать вот это цветок или дерево любви, и в конце концов подточить его и полностью разрушить.
Да, но хочу...
Это вот мой вывод.
Да, хочу подчеркнуть все-таки, что эта ложь начинается вот с того состояния, когда человек внутри себя нечестен, когда он пытается сам закрыть от себя какие-то вещи. Это то, с чего и начал, это называется лицемерие. Уходить от лицемерия, пытаться его преодолеть в духовной жизни. Но опять же, мы сейчас говорим о людях, которые выбрали христианство как главный эталон жизни, как главный эталон образца жизни. Жизнь по Евангелию, по Христу. И вот в этой ситуации ложь – это лицемерие. Это когда ты внутри не можешь признаться себе сам, для себя самого. Это признание как бы выражать, конвертировать какие-то конкретные поступки, дела, чтобы его исправить. Вот эта ложь, наверное, страшнее. Ложь как лицемерие, как то, что человек пытается скрыть и от других, и от себя, и сам пытается себя в этом убедить.
Ну, прежде всего это, да, потому что сама по себе неправда, она же нисколько не противоречит ни любви, ни христианству. Вспомним эти случаи из Патериков, когда там старец, предположим, покрывал грех монаха, там, когда приходили остальные монахи его уличить, а он его там где-то прятал с женщиной в сундуке и говорил, что нет, его тут нет. То есть неправда сама по себе. Или там в «Отверженных» и «Гюго», когда настоятельница монастыря прятала Жана Вальжана от полиции, и как ей трудно было сказать неправду, но движимая именно чувством любви, она эту неправду сказала. То есть дело не в самой неправде, а именно в лжи, потому что ложь – это не просто отсутствие правды, это нечто гораздо более серьезное и гораздо более греховное.
Да, и связано, еще раз подчеркну, с таким внутренним мировоззренческим основанием для нашей жизни. С тем, что человек отказался, наверное, жить по Евангелию и как-то успокоился в этом. То, что является лицемерием. И, может быть, последний пример, что вот фарисеи как раз-таки они... Вот именно там были саддукеи, были фарисеи. Саддукеи, они лгали вот в очень сильной степени именно в том, что для них это было, ну, как выбор просто, такая политическая позиция. А вот фарисеи, те вот действительно люди были праведными, благочестивыми, но вот они не могли себе признаться, что они неправедные. То есть они были праведнее многих, но не могли себе признаться, что они неправедные. Они считали себя праведными, они собирались и от этой своей праведности друг друга поддерживали, там, радовались, что они такие праведные. А вот тот народ, невежда в законе, проклят он, что он там неправильно живет. Вот это лицемерие, оно опасно очень. Ну, здесь можно много говорить примеров из Евангелия. Все-таки то, что сделали саддукеи, именно они распяли Христа, именно они использовали ложь как форму для обвинения Христа. Поэтому они, что называется, стали таким примером лжи, вот это саддукейское движение. А фарисеи – это те, которые заблуждались в чем-то. И не находя в себе силы признаться, они не получили от Бога такого утешения и прощения, не могли получить. Как сказано у Исаии пророка и в Евангелии от Марка особенно, что слухом будет слушать и не слышать, глазами смотреть и не увидят, не смогут разуметь и поэтому не смогут обратиться, чтобы я исцелил их. Вот это вот ложь была фарисеев, ну или вот та закваска, которую Господь назвал лицемерием, которая не дает возможности Богу помочь им. А то, что сделали саддукеи, они обманули, чтобы распять Бога Христа. И вот это, конечно, ложь отличается от лжи, потому что Христос с саддукеями даже не стал общаться, даже не стал разговаривать, а фарисеев пытался привлечь к истине, привлечь к правде, потому что человек, который старается преодолеть свое лицемерие, ему Господь открывает истину. Вот, наверное, на этом надо закончить, что любовь, она сорадуется истине. Вот когда человек находит истину, и истина его, ему открывает истину себе, истина делает его свободным, даже вот он понимает, какой он есть на самом деле, разорванный, разодранный, несчастный, может быть, человек, не могущий справиться со своим грехом, со своими страстями, но зато свободным и открывший о себе истину. Вот, наверное, вот к этому и надо стремиться. И вот в этом случае состояние любви, оно становится естественным для человека. Или жажда любви, жажда, чтобы тебя полюбили, такого, какой ты есть. И ты тоже, может быть, тебе откроется человек такой же растерзанный, который тоже тебе откроется, который честно себя вот так вот распял, и вот он тоже будет достоин твоей любви, потому что его поймешь. И так встречаются два одиночества, и вот между ними может произойти настоящая глубокая исцеляющая любовь. Вот что очень важно, исцеляющая любовь. Потому что любовь в данном случае исцеляет людей, которые в таком разодранном, честном состоянии друг другу открылись. И уже, потому что они не могут не открыться, потому что это видно, вот эта вот их разодранность некоторая, разорванность души, я бы так сказал, разодранность сердца. И тогда они встречаются вместе, и любовь, которая им открывается, она может их исцелить. Не нужно стремиться сразу себя во всем разодрать, может быть, последнее, что сказать, mm-hmm. потому что это не искусственное состояние. Вот, это просто нужно стараться просто избегать лицемерия и продолжать следовать Евангелию, и даже если тебе кажется, что ты ничего не можешь сделать, что у тебя руки опускаются, все равно старайся, и тогда Господь тебе сам покажет и откроет тебе себя.
Ну что ж, мы на сегодня закончим. Напомню, что в нашем новом цикле «Размышляя над цитатами» мы размышляли над цитатой Сергея Довлатова: «Противоположность любви не отвращение и даже не равнодушие, а ложь». Соответственно, антитеза ненависти – правда. С протоиереем Александром Сандаревым мы были в этой студии, настоятелем храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководителем молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо, отец Александр, и до следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.